Простое и безыскусственное повествование, предлагаемое ниже вниманию слушателя, не является литературным произведением в обычном смысле этого слова. Это подлинный рассказ человека, опустившегося до последней глубины падения, а затем чудесным изволением Божьим, обратившегося ко Христу. То, что Бог сделал в жизни Павла, не единичный случай. Но то же самое Он творил и творит сегодня с миллионами заблудившихся, погибших в грехах людей, рождая их для новой, счастливой и праведной жизни. Павел Смоленый истине евангельской посвящается.
Тихо и безмятежно протекала жизнь деревни Сосновка Могилевской губернии. Деревушка эта затерялась среди елей и сосен белорусского Полесья, так дорогого каждому, кто родился и вырос здесь. Среди прочих хозяйств на хорошем счету был и двор крестьянина Тихомирова. Мужик он трудолюбивый и старательный, пользовался заслуженно уважением односельчан. Вместе с красавицей женой делили они трудную крестьянскую долю. Вместе растили двоих деток. Старшей была дочь Шура, младшим сынок Павлуша. Семья была дружная, религиозная по-православному. И при усердном труде кормильца и умелом ведении домашнего хозяйства молодой хозяйкой в доме всегда был достаток. Но вот неожиданно спокойной жизни пришел конец. Следовавшие один за другим недороды заставили крестьян Сосновки думать о переселении в Сибирь. Целыми днями толковали они об этом и, наконец, решили послать ходоков, подыскать подходящий участок земли в одной из сибирских губерний. В число посланных попал Степан Тихомиров, как человек толковый и расторопный. 2 месяца, которые отсутствовал дома отец, показались детям длиною в год.
Беги скорей домой, батька приехал.
Правда? А ты не врешь?
Вот тебе истинный крест. Он в Сибири был. Пряников сладких привез и разных гостинцев.
Ура! Приехал батька, ура!
Он сказал, что мы в Сибирь поедем по железной дороге.
И я поеду?
Конечно, все поедем, там хлеба волю.
Ура! Едем, ура!
Бежим скорей домой. Ура, батька приехал!
Сборы были недолгие. Распродав небогатое имущество, сосновцы тронулись в путь. Шел 1897 год. На пути медленно двигавшегося поезда делались продолжительные остановки для пересадок на узловых станциях. Самара, Челябинск, Омск. По целым неделям переселенцам приходилось ожидать нужных поездов. И они, кое-как валяясь на полу, проводили дни и ночи в тесных станционных помещениях. Кипяченой воды в баках не хватало, горячая пища была не по карману беднякам. Голодный люд набрасывался на низкопробную селедку, да вяленую воблу, пил сырую воду. И вот появились сперва желудочные заболевания, потом вспыхнула холера.
Слышите, сегодня утром опять сняли 3 сосновцев с поезда. Холеры заболели. Господи, скорее бы доехать до места.
Уж не очень долго осталось. Даст Бог. Скоро доедем.
Детки-то наши уж совсем замучились. Кабы не голод, то еще потерпели бы. На одной селедке уж которую неделю живем. В животе прям все сводит.
Да, дорогая, Не хотела Теребаша и говорить, и пугать. Прежде времени доведет убивать.
Мы с тобой никогда не скрывали ничего друг от друга.
Что? Что-нибудь случилось?
Заболел я. И все признаки видно холеры. Только бы затянуть то место, чтобы с поезда не сняли.
Ой, да что же это такое? Что же мы делать будем теперь?
Не плачь. Не плачь, моя верная подруга. Любаша, даст Бог, будем надеяться на лучшее.
Но состояние Тихомирова сильно ухудшалось. И вот на одной из маленьких станций к ужасу жены и детей его вывели из вагона и определили в барак для заразных больных. Конечно, они не могли ехать дальше, оставив его умирать одного, и сошли с поезда. Приют нашли недалеко от барака за снегозащитными щитами, сложив там свои скудные пожитки. По нескольку раз в день они по очереди бегали к бараку справляться о здоровье отца и мужа. Но с каждым разом вести были все печальнее. На третий день мать вернулась к детям в сопровождении двух санитаров и объявила, что тоже заболела.
Детки мои милые, сейчас меня тоже заберут в барак. Дай я вас обниму в последний раз. Больше не увидимся.
Мамочка, куда нам теперь идти?
Мама, мамочка, не оставляй нас. Шурочка, будь умницей. Ты ведь старшенька, смотри за Пашенькой. Мальчик мой, Павлушенька, прощай. Как мне страшно оставлять вас сиротами в чужой стороне. Пусть Господь сохранит вас.
Довольно прощаться. Дети, отойдите, а то и вы заразитесь, заболеете и умрете.
Мама, мамочка, не уходи.
Мамочка, я тоже хочу умирать. Дяденька, отпустите маму.
Дети с воплем бежали за людьми, водившими их маму. Но тяжелая дверь барака захлопнулась перед ними, навсегда схоронив за собой дорогое сердце. Тогда они, как безумные, от отчаяния и горя бегали вокруг барака, зовя то отца, то мать.
Мама, папа, где вы? Бабушка, открой дверь! Мамочка, взгляни хоть один разочек!
Пап, пусти нас к тебе!
Ответом им были лишь грубые окрики сторожей и угрозы побить их, если не отойдут. Так наступил вечер. И холод заставил подумать об одежде, которую они оставили вместе с другими вещами у щитов. Дети отправились туда, но не нашли следа от их багажа. Видно, кто-то польстился на нищенские пожитки переселенцев. Бедняжки, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, задремали. Утром они снова побежали к бараку.
Дяденька, пустите нас! Тут наши мама и папа!
Пустите, дяденька!
А фамилия ваша-то как?
Тихомировы!
Мы переселенцы из Сосновки. Фамилия Тихомировы.
А, знаю. Но вы не приходите больше. Только что вынесли труп вашего отца. Да и мать, наверное, сегодня помрет.
Невозможно было отогнать детей от барака. Они все равно заглядывали в окна и звали. Мама, мамочка, мама! Но к вечеру они узнали, что мать тоже умерла. Обнявшись, сироты сидели у щитов и горько плакали. Паша в эту ночь не спал ни минуты. В своем детском воображении он мучительно переживал все ужасные события последних дней. Наконец он сказал.
Шурка, вот видишь, поезд идет. Пойдем ляжем под поезд. Поезд паровоз раздает нас. Без мамы и папы я не хочу жить.
Нет, Пашенька, ни за что я не пойду под поезд. И тебя не пущу!
Зачем нам жить, Шурка? Куда мы теперь пойдем? Кому мы нужны?
Пусти! Нет, боюсь, страшно! Пусти, Пашенька, стой!
Пусти, Шурка, я один побегу!
Нет, Пашенька, нет! Подумайте, как ты запросишь меня здесь одну!
Пусти, Шура, пусти, Боже, я рядом!
Я не пущу, мне страшно! Вот и все, заехал поезд! Пашенька, не плачь, пошли лучше к щитам.
Зачем ты меня удержала?
Пашенька, ведь это так страшно. Пошли к щитам, там мы подумаем, что нам теперь делать. Ну, пойдем, а?
Ладно, пошли.
Вернувшись к щитам, дети, Крепко обнявшись, просидели здесь до утра. Когда взошедшее солнце немного обогрело землю, они долго бродили по грязным улицам станционного поселка. Неожиданно они вышли на окраину и увидели кладбищенские кресты.
Шурка, побежали, там мама наша, батьки в земле лежат, откопаем.
Нельзя, Пашенька, они умерли.
Долго бродили они меж могил, ища самую свежую, и не могли найти. Наплакались в волю. Кажется, все слезы выплакали. Но как бы ни было трагично их положение, надо было жить.
Шура, ты кушать хочешь? Я так сильно хочу. Сил больше не оттерпеть.
Пошли в ближайшую деревню. Попросим хлеба Христа ради.
Дети не заметили, как к ним подошел незнакомый мужчина и грубо спросил.
Вы кто такие? Что тут делаете? Чьи вы?
Мы переселенцы из Сосновки.
А родители где?
Нет у нас родителей. Умерли вчера от холеры.
Мы их могилку здесь ищем.
Вон какое дело. А где же вы теперь жить думаете?
Мы не знаем, где жить.
Ну вот что, пойдемте со мной.
Незнакомец отвел детей в распределительный пункт, где их сейчас же определили в барак для осиротевших. Приют для девочек находился за несколько станций отсюда, и дети с ужасом поняли, что их разлучат.
Пашенька, меня увезут отсюда. Я поеду с тобой. Давай просим вон того дяденьку, чтобы он нас повез вместе.
Давай. Дяденька, дяденька, позвольте нам вместе поехать.
У меня больше никого нет, кроме Шуры.
Когда мама умирала, она поручила Пашеньку мне, чтобы я смотрела и заботилась о нем. Не отнимайте его у меня, Христа ради.
Дети, мне очень жаль вас, но я должен вас разлучить.
Дяденька, ну пожалуйста, мы умоляем вас.
Дяденька, миленький, не разлучайте нас.
Не положено, понятно? Барак для девочек находится отдельно, за 3 версты отсюда. А тебя, мальчик, я прямо сейчас отведу. Пойдем со мной.
Пашенька, братик мой, прощай.
Шурка!
Полно, дети, полно. Идем, мальчик, идем, будь умницей.
Шура, я все равно убегу, убегу к тебе.
Павлика отвели в барак, а Шуру... Первым поездом отправили в приют для девочек, далеко отсюда. Целую неделю Павлик провел в бараке, но привыкнуть к грубому отношению и плохой еде не смог, и потому решил бежать из приюта. Однажды, темной ночью он вышел из барака, перелез через забор и изо всех сил бросился прочь. Пробежав 5 верст, Павлик очутился в большом лесу. Здесь он почувствовал себя спокойнее. Теперь он не бежал, а шел, стараясь все-таки уйти подальше от того места, где был барак.
Только бы не догнали. Но куда идти? Не знаю. Страшно. Темно. Может, волки меня сейчас едят. Ну и пусть едят. Шурки со мной нет. Мамочка умерла. Батяня тоже. Пойду один в Сосновку. Только б не догнали и не вернули в барак.
И у каждого дорога гладкой скатертью. Рано я расстался с моей матерью, смертным сном закрылись очи светлые, и уста сомкнуты безответные. Ах, куда ведешь меня, дороженька? Пути устали мои ноженьки, где найду от зла. тебе защитника в стороне чужой. Спят в земле сырой давно мои родители, только в небе ангелы-хранители. Путь следят мой этой ночью темною и ведут меня тропой укромною. Ах, куда ведешь меня, дороженька, от пути устали мои ноженьки. Где найду от зла себе защитника в стороне чужой? Побегу, пойду в края мои родимые, только где живы мои любимые. Ночь темна, кругом леса дремучие, зло кругом сгустилось мрачной тучью. Ах, куда ведешь меня, дороженька, от пути устали мои ноженьки. Где найду от зла тебе защитника в стороне чужой?
Долго мальчик шел по темному лесу. Наконец утомился, лег на мягкую траву под деревом и крепко заснул. Во сне видел он мать, отца, сестренку. Но вот прекрасные видения исчезли. И привиделось ему, будто гонятся за ним дядьки из приюта. Вот догнали уже, притащили в барак и там долго били. Затем, раскрывая насильно рот, долго кормили постными кислыми щами. Он сопротивлялся, но мужики снова стали бить, да так сильно, что Павлик проснулся. Яркое весеннее солнце уже сильно согрело землю. Разноголосые пташки просто оглушали своим пением, точно старались похвалиться своим искусством перед пришельцами в зеленое царство. Но что это? Перед ним стоят два молодых мужика и впрямь пихают в бок, стараясь разбудить. Мальчик мгновенно вскочил на ноги, готовый бежать или скорее умереть, чем вернуться в барак.
Стой, мальчуган! Что ты здесь делаешь? С кем ты здесь?
Да не бойся, мы тебя не тронем. Расскажи нам, зачем ты здесь?
Я Павлик, убежал из сиротского приюта. Дяденьки, а вы не отправите меня туда снова?
Нет, не бойся. Куда же ты теперь думаешь идти?
В Сосновку, под Могилевом. Мы раньше там жили.
Ого! Ишь ты! Аж под Могилев собрался пешком. Смелый?
А отец, мать, где твои?
Умерли от холеры. Одна сестренка Шура осталась. Ее тоже в какой-то барак увезли, но я не знаю, где он.
Ну что, Соловей, возьмем мальца с собой, не то пропадет в лесу один.
Думаю, с него выйдет толк, раз не побоялся из приюта бежать. Да и план у него, видишь, какие, видно, отчаянные.
Смышленый пацан, нужно только его воспитать по-нашему.
Слушай, Паша, пойдем с нами. У нас тебе будет хорошо, тепло, сытно.
А куда идти-то?
Наш дом в лесу. Мы вольные люди.
Не бойся, малец. Мы тебя не обидим и в приют не отдадим.
Мужики повели Павлика к поляне, где их ожидали оседланные кони, а также еще один дюжий молодец. Тот, кого звали Соловьем, подхватил Пашу под руки и посадил впереди себя на одного из коней. Долго ехали они лесными малозаметными тропами, пока, наконец, очутились на большой обжитой поляне. В центре было место для огромного костра, по краям построенной землянки. Только спешились, отовсюду стали сходиться вооруженные мужики. Подошло и несколько женщин. Со всех сторон посыпались расспросы.
Эй, это что за диковина? Откуда малец?
Где вы его взяли? Вы какой милый!
А грязный какой, чумазый!
Ху-тю-тю-тю-тю.
Да уймитесь вы, ироды! Напугаете пацана. Глянешь, голову в плечи втянул.
Атаману покажем, потом тешьте сколько угодно.
Только пальцем смотри, никто не тронь его. А вот батька идет.
Что за шум? Безродный, соловей! В чем тут дело?
Вот атаман, в лесу мальчонку нашли. Сирота, без отца, без матери. Сбежал из приюта.
О, это хорошо, молодец. Видно, горяч. Глаза, видишь, как блестят, как у волчонка.
Ну, горят. Вот то и мы подметили. Думаем, может, приживется у нас.
Что ж, пожалуй. Как звать-то тебя?
Павлуша.
Павел, значит. А фамилия как?
Тихомиров.
Тихомиров? Это нам не подходит. Твоя фамилия теперь будет Смоленый. Вон какой грязный, чумазый. Запомни, Смоленый. Понял?
Понял.
Пошли, Смоленый.
Так началась для Паши новая жизнь. Он быстро понял, что попал в разбойничью шайку. Постепенно он освоился с новой жизнью. Бесшабашная вольность, хорошая пища и веселое настроение под хмельком. Все располагало его к этим людям. И он перестал думать о Сосновке. Не забыл только Шуру. И часто он грустил, думая, что ее уже нет в живых. Маленький Смоленый вскоре стал любимцем разбойников и общей забавой. Он живо интересовался их похождениями и нетерпеливо ожидал новой добычи. Постепенно он стал забывать то, что родители когда-то ему говорили о грехе воровства. Так прошло 9 лет, и 20-летний Смоленый уже деятельно принимал участие в грабежах и разбоях. За свою сообразительность, ловкость и храбрость он стал помощником атамана. Их набеги наводили ужас на население на расстоянии 100 верст в окружности. Казалось, что их никто не найдет, не потревожит. Грабили они всех, кто попадался под руку, нередко и убивали. Но всему приходит конец. Один, довольно обыкновенный для разбойников случай, неожиданно произвел полный переворот в их жизни. Дело было глубокой осенью. Несколько разбойников со Смоленым во главе заметили как-то двоих мужиков, проезжавших на подводе по лесной дороге.
Чу, братва, слышите, бубенцы звенят. Никак на телеге кто-то едет.
Я ничего не слышу, с чего ты взял?
Ну как же, я уж тоже слышу. Вон из-за поворота показалось. Посмотри, прямо на нас едет.
Точно? На ловца зверь бежит, два мужичка сидят в телеге.
Что делать будем, Смоленый?
Почисти мужикам карманы. Лошадь соберем. Кляча, хоть она и дохлая, на колбасу пойдет.
А с мужиками-то что сделаем?
Ясное дело. Только тихо надо сработать. А то вдруг следом за ними кто-то едет. Обрезы спрячьте, работать будем ножами.
А мне все же топором привычней.
Подъезжают уже, тише, не спугните.
Ну, давайте, вперед.
Что это, Степан?
Избойники, гони лошадей!
Эй, мужички, стойте, от нас все равно не уйдете.
Да живее карманы выворачивайте.
Братья, ничего у нас нету, простые мы из бедницы. Помилуйте, братья, истинно вы ведите.
Вы что, не поняли? Быстро деньги сюда. Соловей, помоги господам.
Неужели не ясно? Не дадите денег, убьем, как щенят.
Не убивайте, думаешь, жена и пятеро малых детей.
Посидите, братья, посидите.
Кончайте.
Не дам богатства, поверьте.
Ты смотри, как в масло вошел. Полчерия поснес.
Мясник ты и есть мясник. Быстро обыскаем, что там у них есть.
У этого ничего нет, пусто.
Эх, досада, зазря грех на душу взяли.
Ну, у другого тоже пусто.
Ай-яй-яй. Ладно, одежку, обувь снимайте с убитых. Сгодится, в селе на хлеб поменяем.
Знамо дело, не бросим.
Так, слушай, Смоленый, тут в телеге котомка какая-то лежит.
Что там, подглядь?
У две книжки какие-то. Книжки. А вот и деньги.
Деньги много?
Мелочь. 3 с полтиной.
Мясник, оттащи в кусты убитых подальше с глаз. Соловей, помоги ему. Жалко мужиков, зазря мы их.
Кто ж знал?
А книжки что, выбросили, что ли?
Да, на что они нам?
Ну, хотя бы на курево, косяк забить, все ж польза. Ну, вы там управились, нет?
Все, порядок.
Вот тогда вперед. Пошла кляча. Но!
Вечером, после осмотра награбленных за день вещей, Павел взял обе книги и стал их просматривать. Одна под заглавием «Голос веры» была ему незнакома. Другая, «Новый завет», навеяла ему смутные воспоминания детства. Такая же книга была у его родителей в Сосновке. Лежа на своей койке, Смоленый стал прочитывать те места из книги, которые ему случайно попадались.
Никто не ищет Бога. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Что за аспиды? Наверное, змеи какие-то. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Надо же, и тогда были такие же люди, как и мы. Ноги их быстры на пролитие крови. Это же про нас. Эх, жалко мужичков. Кто они были? Ну-ка, может, в книге есть какие-нибудь документы? Может, какие-нибудь сведения об убитых? Нет, ничего нет. А вот надпись. 15 мая 1898 года. День моего обращения к Господу. Покаяние и возрождение. В этот день он простил меня и омыл святою кровью.
В стане давно уже все спали, а Смоленый глаз не мог сомкнуть. Он читал и не мог оторваться от книги. Казалось, что с ним что-то происходит. Будто был он слеп, а теперь стал прозревать, подобно тому слепому из Евангелия. Перед глазами вновь и вновь проходили картины убийств и злодеяний, и оттого ужас напал на Павла.
Неправедные Царство Божие не наследуют. Убийц и любодеев, и чародеев, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серой. Господи, что ж делать мне теперь? В каком кошмаре я живу? Сколько горя принес людям? Можно ли что-то исправить? Вот молитва одного человека. Закхей. Господи, половину имения моего раздам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо.
Павел, ты что, не спишь? Что ты там шепчешь?
Новый Завет читаю. Представляешь, тут будто все про нас написано, и все правда.
Ты спи лучше. Завтра время будет читать. Книга эта сильная, я знаю. У меня мать штундийская была, читала мне из нее. Только теперь я недостоин в руки ее взять. От этого Евангелия я бежал из дому, а оно меня и здесь нашло. Но теперь спасения мне нет. Только ожидание ада.
Слушай, Соловей, как за наше ремесло, наше кровавое, в народе нас зовут, а?
А ну, разбойники, знамо дело.
Так вот тут написано в этой книге, что вместе со Христом были распяты два разбойника. И один из них раскаялся, осознал свою вину. И за это раскаяние Христос обещал ему рай.
Не для нас это. Видно, то были не такие разбойники. Да ладно ты, спи. Завтра поговорим.
Смоленый закрыл книгу, положил под подушку и, закутавшись в одеяло, хотел уснуть. Но сон почему-то не приходил. На душе было тревожно. Опять и опять в памяти вставала картина, как те двое просили и молили на коленях пощадить их. Только под утро Смоленый забылся тяжелым сном и встал с какой-то тревогой в сердце. Все товарищи сразу заметили особенное выражение на его лице и не знали, чему его приписать. Некоторые думали, что Павел заболел. Несколько дней он ходил как потерянный, и никто не мог от него добиться, что с ним творилось. Товарищи, однако, не переставали расспрашивать о причине его задумчивости, и в конце концов Павел открылся некоторым из них, рассказав, что не может успокоиться с тех пор, как прочитал кое-что из книги, найденной у убитых. Много стало разговоров о этой книге среди разбойников, и вот дошло дело до атамана. Тот велел вечером собраться всем у костра и всем миром решить, что делать с книгой. В назначенный час вся банда была в сборе вокруг огромного костра.
Ну, Смоленый, говори, что у тебя.
Давай, выкладывай.
Не знаю, братва, с чего и начать. Одно скажу, что больше я так жить не могу, как раньше жил.
И что ты хочешь этим сказать?
То хочу и сказать, что не могу я больше участвовать в разбоях и всех грязных делах, тех, которые Евангелие называет грехом. Не могу я больше так жить, как раньше жил. С этой минуты я больше не Смоленый. Я Павел Тихомиров.
О, Паша.
И если Бог найдет это возможным, я хочу начать новую жизнь.
Ха-ха. Вот видите, я же говорил, что все это от колдовских книг. Нужно сжечь их было.
Правильно.
Точно. Сжечь их сразу надо было и не давать ему.
От которых хороший товарищ заболел.
Поставь ее в огонь, Смоленый, и выкинь эту чушь из своей головы.
Братцы, не спешите ругать книгу. Это святое Евангелие.
Еще не наступай.
Наступничек наш, а?
Давайте послушаем. Пусть Павел сам расскажет нам о том, что его тронуло.
Ладно, помолчи.
Да и атаман еще не сказал ничего.
Давай, что думаешь, атаман? Гибнет весь Смоленый. Крыша поехала.
Послушаем атамана.
Да. Я думаю, спешить с осуждением книги не надо. Пусть Павел почитает вслух. А мы послушаем и рассудим, что делать с этой книгой дальше. Читай, Смоленый. А все тихо.
И Павел стал читать отдельные места из Евангелия. На поляне воцарилась тишина. И только сучья в огне потрескивали, да филины изредка ухали в чаще. И выпь стонала на ближайшем болоте. Чтение продолжалось довольно долго. По окончании все молча разошлись по разным углам. Настроение у большинства разбойников было подавлено. Трудно было это объяснить, но книга произвела на всех сильное впечатление. С этого дня разбойники часто сходились читать чудесную книгу, и она действовала на них неотразимо. Прошло времени около месяца, и вот еще один молодой разбойник открыто заявил, что не может больше продолжать заниматься преступным ремеслом. Вслед за ним тоже заявил и Соловей, ближайший друг Смоленного, весельчак и острослов, любимец всей компании. Обстановка накалялась, и чувствовалось, что что-то должно произойти. И вот, однажды вечером, когда вся банда собралась возле костра и слушала чтение Евангелия, Смоленый сказал:
«Ну вот, братва, мы все читаем и видим, что не туда зашли. И многие уж не могут и не хотят жить по-старому. Знаем мы и то, как надо. Но как начать жить заново? Возможно ли это для нас, а?
По-моему, невозможно.
Может, папа призвать, чтоб грехи нам отпустил?
Да что, папа?
Папа сам грешен.
Да ну, с чего ты взял?
Он тоже человек.
Ну и что из этого?
Что вы городите? Где вы увидели грешников? Да никто не грешен, как мы. Мне вообще прощения нет.
Разбойник на кресте. Ведь Христос простил его и в рай принял.
Мне не рай хочется. Душу бы обличить хоть малость. Больно тяжело от грехов. Душа-то не меня.
Все замолчали. И только глубокие вздохи слышались на некогда шумной поляне. Долго так молча сидели разбойники. Каждый осмысливал свой жизненный путь. Вспоминал о прошлых преступлениях, грехах и сокрушался. Чем облегчить душу? Никогда не вернуть убитых людей их близким. Невозможно чем-то возместить нанесенный ущерб. И только остается оплакивать безбожное прошлое. Молчание нарушил молодой разбойник по прозвищу Мясник, которого он удостоился за свою крайнюю жестокость и привычку ходить на разбой с топором. Это он прикончил топором одного из мужиков, у которых было найдено Евангелие.
Братва, ну что же мы все раскисли? Нельзя же так убиваться. Жить-то надо как-то. Знаю, что и у меня впереди ад. Я-то по боли во зла сотворил. Но покуда живем, надо ж как-то не так. Ну, Соловей, возьми хоть гитару, спой что-нибудь. А то ведь так недолго и с ума сойти.
Да песни ли, Мясник? Какие могут быть песни при нашем положении?
Песен еще не хватало нам.
Мужички, дайте мне сказать. Песни, они разные бывают. По мне вот неделю целую песня слышится. Да та, что на милой Украине народной песней слывет. Душа моя плачет в этой песне вместе с ее автором, неизвестно.
Так спой же эту песню, Соловей. Спой, пожалуйста.
Спой, Соловьев, спой.
Ты вот батька Соловьевым меня назвал. Да, фамилия моя такая, Соловьев. Это так приятно, когда тебя не кликухой кличут, а как мать нарекла. А звать меня Тарасом. Я имя свое уже более 10 лет не слыхал. Мать у меня штундисткой была, не знаю, жива ли сейчас. Помню, водила меня на богослужение, учила молитвы, Евангелие читала и звала Тарасиком. Это время вспоминается как самое счастливое, потому что безгрешное. Я радовался всему. И птички на ветке, яркому солнцу, и небу ясному, и ломтику свежего хлеба. Я был счастлив, хотя жили мы бедно. Сейчас же я горю в угрызениях совести, как в аду. Счастье, братцы, это ведь когда совесть чиста. Да ладно уж. Выговорился. Теперь спою.
Субтитры сделал DimaTorzok.
лісному себе показати. У долі ще змалку здаюсь я не любій, я найміту нині, не іначе приблудний, чужий я у долі, чужий у людей, і батька кохає не рідних дітей, чужий я у долі, чужий.
Не могу больше, не могу. Господи, прости ты меня, грешника великого.
Прости меня, каянного,
прости, Иисус.
Прости нас всех, Господи.
Боже, помяни меня, грешного, Господи.
Как я мог поднять руку на бедняка, у которого 5 малых деток? Серега, я Серега! Прости, Господь! Хоть не достоин, я прости!
А мой крови со мной, Иисус!
Обещаю, я
служить! Прости меня! Иисус.
Обещаю служить!
Прошла ночь, и рассеялся мрак не только в темном лесу, но и в сердцах этих некогда жестоких людей. Когда после слез покаяния они поднялись с колен, лица их были неузнаваемы. Все будто озарились небесным светом. Товарищи стали делиться друг с другом своими переживаниями. И хотя чувствовал всякий по-своему, но в одном были все едины. Камень осуждения упал в сердце. «Прощен, спасен, верю, слава тебе, Господь Иисус!» было на устах у каждого. Взошло солнце, и для вчерашних разбойников настал новый день, а вместе с ним и новая жизнь. Теперь это уже были не прежние разбойники с суровыми и жестокими лицами, но доброжелательные, беззлобные люди, кроткие и внимательные друг к другу. 2 дня еще провели они вместе, в беседах, читая Евангелие, мечтая о новой жизни, планируя, как посвятить добрым делам остаток дней. И вот наступил день, когда они должны были расстаться. 7 человек во главе со Смоленым решили пойти в город и сдаться властям, чтобы принять заслуженное наказание за совершенные преступления. Другие же решили разойтись по разным путям и начать новую жизнь по усмотрению каждого.
Ну, братцы, настал расставание час. Последний раз мы вместе. Павел, прости нам еще из Евангелия, и будем прощаться.
Братья, я прочту вам место, которое читал прошедшей ночью при лучине. Евангелие от Матфея. Когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили 2 бесноватых, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот описано дальше, как Иисус исцелил их, изгнал бесов, эти 2 пошли за Христом. Не так ли, братья, вышли с нами, а? И Господь помиловал нас. Слава Ему! И сохрани, Господь, чтобы кто вернулся на прежнюю дорогу. Пусть Бог поможет нам, а? Давайте еще раз помолимся вместе.
Давайте.
Предадим себя и всех нас в руки Божьи.
Все склонились на колени. Громко, не стыдясь слез, стали молиться о себе, о товарищах, о тех, кому причинили зло, о сиротах, вдовах и всех скорбящих. После молитвы Тарас Соловьев взял гитару.
Вместе с Евангелием в тот страшный день мы отняли у своих жертв еще одну книгу «Голос веры». Это сборник божественных песен. И в нем я нашел дописанную такую хорошую песню. Я сейчас ее спою вам в пожелание.